Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно рассматривать переживания Иосифа с этой точки зрения, с точки зрения жизни и света. Тогда надлежащее служение слова будет побуждать и нас тоже быть такими же людьми, как Иосиф. То есть в любой ситуации быть полными жизни и ярко сиять посреди сегодняшней тьмы.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия. И продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь... Давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать наших слушателей на нашем жизнеизучении бытия. И мы рады, что в нашей студии сегодня находится Владимир Демидов. Владимир, благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам.
Я очень рад, как и всегда, возможности участвовать в вашей передаче.
Владимир, сегодня мы будем говорить об Иосифе. Думаю, что любой, кто когда-либо читал Библию или слышал библейские истории, наверняка любит историю Иосифа. Иосиф представляет собой прекрасного человека. Но если посмотреть на него с духовной точки зрения, мы увидим, что он и его жизнь являются символом чего-то гораздо большего. Не могли бы вы прокомментировать это перед тем, как мы начнем слушать сегодняшнее жизнеизучение бытия?
Да, во-первых, я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что мы назвали эту серию программ «Жизнеизучение бытия». Почему? Потому что в этом изучении мы хотим понять связь между откровением Библии, с одной стороны, и нашим переживанием Христа как жизни, с другой стороны. История Иосифа – это удивительная, прекрасная, трогательная история. Иосиф символизирует один из аспектов зрелой жизни, а именно аспект царствования, или царствующий аспект зрелой жизни. А далее, я хотел бы сказать, что в отрывке, о котором мы говорим сегодня, рассказывается об одном из снов Иосифа. И в этом сне Иосиф увидел, во-первых, сноп, и, во-вторых, он увидел солнце, луну и звезды. Здесь мы видим две стороны. Сноп обозначает жизнь. А солнце, луна и звезды обозначают свет. Мы видим жизнь и свет. Иосиф – это человек, который жил божественной жизнью и сиял светом жизни. И нам нужно рассматривать переживания Иосифа с этой точки зрения, с точки зрения жизни и света. Тогда надлежащее служение слова будет побуждать и нас тоже быть такими же людьми, как Иосиф. То есть в любой ситуации быть полными жизни и ярко сиять посреди сегодняшней тьмы. Именно этого хочет Бог, и именно это нужно сегодня нам.
Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия. Вот наш первый сегодняшний фрагмент.
When I was young, our mother, she would tell us the story of the Bible. When she came to Joseph, everybody of us...
Когда я был маленьким, мама рассказывала нам истории из Библии. когда она доходила до Иосифа, мы все любили слушать про Иосифа. Иосиф был замечателен, прекрасен, и в результате я решил быть подобным Иосифу. Когда мы дошли до того эпизода, когда его бросили в яму, продали египтянам, я плакал. Но я не знал, почему Иосиф был таким хорошим. Уверяю вас, что я не знал этого не только в детстве, но даже когда я стал проповедником. Я не знал, почему Иосиф был таким превосходным. Откровенно говоря, я не знал этого в течение многих лет. Но сегодня я знаю это. И сегодня у меня есть смелость сказать вам, почему Иосиф был таким превосходным. Он был царствующим аспектом зрелой жизни. Он был царствующим аспектом зрелого человека. Не Иакова, а Израиля. Он был сливками зрелой жизни. Конечно, это было тенью. Это был прообраз. Но на самом деле, в действительности, в исполнении этого прообраза, мы знаем, что этим царствующим аспектом является просто Христос, который встроен в наше существо. Мы все Иаковы, аллилуйя, и во всех нас есть определенный состав Христа. Это замечательный состав. Начиная со дня нашего возрождения, Христос вошел в нас. И этот Христос в конечном итоге стал нашим составом. Наш состав, Христос, вошедший в нас, делает нас по составу новыми людьми, и в нашем существе есть такая часть.
Владимир, мы знаем, что Иосиф получил много снов и видений, и вы сказали об этом в своем вступлении. Уитнес Ли приписывает его прекрасное поведение тому, что Иосиф находился под управлением своих видений. Можем ли мы сказать, что Бог и сегодня действует через видения, видения и сны? И если это так, то какие именно видения и сны должны управлять нами?
Из Библии мы знаем, что иногда Бог действительно использует подобные средства в нашем переживании. Но я хочу сразу оговориться, что это не главное в переживании Иосифа. Даже когда мы говорим с вами об откровении и о видении, это не самое главное в Писании. Да, у Иосифа были сны, но духовный смысл этих снов состоит в том, что Иосиф был человеком духовного видения, таким человеком, как Даниил. Иосиф был человеком видения, человеком, исполненным проницательности, человеком, который увидел Божий замысел, увидел Божье домостроительство. Если говорить о нас сегодня, то нам нужно молиться о том же, о чем Павел молился в первой главе послания к Ефесянам. Нам нужно просить у Бога духа мудрости и откровения, чтобы получить показанное в Писании видение Божьего замысла и Божьего домостроительства. В притчах 29.18 говорится, что без откровения или без видения народ не обуздан. Обратите внимание на это слово «не обуздан». Видение может управлять нами, видение может ограничивать нас. Павел знал это. Вот почему он сказал царю Агриппе, что он не был непокорен небесному видению. Слово «непокорен» показывает, что видение требует от нас подчинения. Видение наделено определенной властью, оно должно управлять нами. И нам нужно получить видение, откровение. Когда мы говорим, что нам нужно получить видение, я не имею в виду, что нам нужно увидеть что-то помимо того, что показано в Библии. Нет. Нам нужно увидеть Божье желание так, как оно представлено в Писании. И тогда наша ежедневная практическая жизнь будет соответствовать этому видению, и мы сможем участвовать в осуществлении этого видения.
Благодарю вас, Владимир. Я думаю, это очень полезное общение для всех наших слушателей. Давайте сейчас вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий фрагмент.
Let me review a little bit that you could get a clear view. Chapter 37 begins with a little story.
Позвольте мне сделать небольшой обзор, чтобы у вас было ясное видение. 37 глава начинается с небольшой истории о том, что Иаков любил своего дорогого сына Иосифа, и о том, что Иосиф доводил до отца худые слухи о своих братьях. После этого вступления в Библии говорится, что Иосиф увидел два сна. Сегодня Господь показал нам, что эти два сна отражают действительное состояние Божьего народа в глазах Бога. Каким бы плохим ни было состояние Божьего народа, в глазах Бога весь Божий народ подобен снопам жизни. Мы знаем, что такое сноп. Сноп – это связка пшеницы, полная жизни и жизненного снабжения. Братья и сестры, я верю, что с того дня, как он увидел сон, он понял, куда Бог поместил его и кем он должен быть по замыслу Бога. Он понял, что Бог хочет, чтобы он был таким снопом. Снопом, стоящим прямо и не падающим. Снопом, полным жизни и стоящим прямо. Согласитесь, что после того, как Иосиф увидел этот сон, он должен был понять, что на сердце у Бога было желание сделать его таким человеком. Этот сон должен был направлять его поведение. Это был не просто один сон. Иосиф увидел два сна. Второй сон – это сон о звездах. Он был одной из 12 звезд. Представьте, что вам приснился бы сон, в котором вы были бы одной звездой, которой поклонялись все другие звезды. Неужели бы вы не начали высоко ценить себя? Я не скорпион, я яркая звезда, сияющая на небесах. Скажите мне, если бы вы увидели такое видение, неужели это видение не управляло бы вами? Возможно, оно управляло бы вами не всю жизнь, но по крайней мере 3 дня. Я уверен, что если бы сегодня вы увидели такой сон, вы были бы полны славы 3 дня. Вы вели бы себя подобно сияющей звезде. Я был темным скорпионом, но с сегодняшнего дня я не должен быть таким. Я должен быть ярким и сияющим. Вы бы вели себя так, если не всю жизнь, то по крайней мере 3 дня. Подумайте об этом. На основании этого света я полностью понимаю, почему Иосиф вел себя таким превосходным образом, замечательным образом. Почему? Потому что он находился под управлением видения, которое он получил из 2 снов.
Владимир, этот отрывок, показывающий нам, почему Иосиф смог превосходным образом выдержать все испытания и искушения, действительно является ярким контрастом по сравнению с тем темным и греховным миром, в котором мы живем сегодня. В его жизни наверняка есть какие-то указания на то, как он сумел преодолеть все искушения.
Да, вы правы, но эти указания никак не связаны с самосовершенствованием. Эти указания никак не связаны с попытками заставить себя соблюдать какие-то правила. Одно указание связано с жизнью. Мы видим, что Иосиф посреди всех обстоятельств, посреди всего того гнева, среди которого он находился, продолжал царствовать в жизни. Иосиф не мог управлять чувствами других людей, но благодаря находившейся в нем жизни он мог царствовать в этой жизни. Но почему он царствовал в жизни? Почему он сиял? Мы считаем, что он жил такой жизнью, потому что он находился под управлением видения. Иосиф постоянно помнил о том, кем он является в Господе. И мы, если мы посреди всех испытаний и искушений будем помнить, кто мы такие, если мы будем помнить, что мы Божьи дети, что у нас есть божественная жизнь, что мы сияющие звезды, что у нас есть свет жизни, тогда это осознание будет управлять нашим поведением. Тогда, даже если мы оказываемся посреди греха, посреди тьмы, посреди смерти, мы все равно можем царствовать в жизни посредством обилия благодати и дара праведности. Я не призываю нас к самосовершенствованию. Я говорю, что нам нужно пропитываться божественной жизнью, наполняться божественной жизнью. Тогда это будет происходить в нас естественным образом.
Благодарю вас, Владимир. Давайте сейчас вернемся к сообщению Уитнес-Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
The second gross sin also afforded a chance to Judas. Judah was altogether in darkness.
Второй тяжкий грех также предоставил Иосифу удобный случай. Иуда находился полностью во тьме. Если бы он не был во тьме и в слепоте, как бы он смог совершить прелюбодеяние со своей невесткой? Уверяю вас, что порочная женщина, жена Потифара, также была во тьме. Но среди этой тьмы мы видим Иосифа как яркую звезду. Как могу я, яркая звезда, сделать такое темное дело? Мой сон управляет мной, мой сон направляет меня. Я никогда не оставлю своего положения. А мое положение – это положение яркой сияющей звезды. Теперь вы видите, что этот человек, Иосиф, жил жизнью, которая соответствовала его видению. Он был не просто сновидцем, он применял видение на практике. Он применял на практике все, что он видел во сне, и жил согласно этому. Уверяю вас, братья, будучи сегодняшними Иосифами, мы все должны видеть сны. Я хочу сказать вам откровенно, что уже немало лет многие мои друзья-христиане считают меня сновидцем, мечтателем. Они беседуют со мной о побеждающей жизни, они беседуют со мной о практике церковной жизни и говорят: «Брат Ли, это прекрасные идеи, но разве вы не понимаете, что это лишь сны, лишь мечты? Никто сегодня на земле не может жить такой побеждающей жизнью. И обрести практику церковной жизни невозможно, абсолютно невозможно. Давайте не будем мечтать, давайте пробудимся ото сна, брат Ли. Давайте подождем того дня». Они считают меня мечтателем, сновидцем. Подобно Иосифу, много лет назад я увидел сон. По милости Господа, я могу сказать, что я живу согласно своему сну. Я живу, я поступаю, я веду себя согласно этому видению. Они говорят: это мечты, это невозможно. Но я должен заявить, что это не мечты. Это небесные откровения фактов. Мы не мечтаем, мы практикуем наше видение. Разве мы не верим, что побеждающая жизнь очень даже возможна? Разве мы не верим, что практическая церковная жизнь доступна сегодня? Мы не мечтаем. Это видение, которое мы получили, управляет нами. Уверяю вас, у нас есть видение, которое управляет нами. Когда я бываю готов разозлиться, ко мне приходит видение. Что это за видение? Это видение снопов. Видение снопов. Разве ты не стоящий сноп? Я говорю: да, Господь. Он спрашивает: а как же твой гнев? Я отвечаю: он уже исчез. Достаточно лишь небольшого разговора с Господом. А что вы скажете о себе? Вы сноб? Проверьте себя, так это или нет. Неужели вы думаете, что есть человек, у которого нет похоти? Если у вас нет похоти, вы просто камень. Если вы человек из плоти, конечно, у вас есть похоть. Но как мы можем покорить свою плоть, находясь под управлением видения? О, у нас есть видение, которое управляет нами, направляет нас. Мы не люди, у которых нет никакого видения. У нас есть видение. Это замечательно. Я хочу подчеркнуть, что жизнь Иосифа находилась под небесным видением. Если вы обратите на это внимание, вы увидите, что такая жизнь под небесным видением – это просто жизнь в Царстве Небес. Жизнь Иосифа соответствовала конституции Царства Небес, показанной в 5 главе Евангелия от Матфея. В конституции Царства Небес самое главное – это покорение своего гнева и победа над своей похотью. Уверяю вас, если мы не можем покорить свой гнев и не можем победить свою похоть, с нами покончено. Сегодня мы, люди царства, обучаемся в жизни царства, чтобы быть царями, чтобы быть царствующим аспектом зрелой жизни, чтобы быть Иосифами. В конечном итоге – в такой жизни постоянно есть присутствие Господа. Я хочу подчеркнуть, что там, где есть присутствие Господа, там есть власть. Когда Иосифа поместили в тюрьму, он был не узником, а царем. Там, где оказывается состав Христа и присутствие Бога, там будет царствующая часть. Мы должны быть уверены, что в грядущем царстве именно эта часть будет царствовать вместе с Христом в Царстве Небес. Разве это не замечательная жизнь? Я очень люблю эти главы.
Владимир, я также хотел бы ответить на вопрос Witness Eli. Я тоже люблю эти главы. И вот в Иосифе мы видим человека, который так же, как мы, сталкивается с гневом и с похотью. Но его победа связана с Божьим Царством. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Не забывайте, что Иосиф является прообразом царствующего аспекта божественной жизни в зрелом верующем. И когда мы говорим «царствующий аспект», это, естественно, указывает на связь с Божьим Царством. Из четырех Евангелий в Новом Завете Евангелие от Матфея рассказывает о Христе как о небесном царе. И в пятой главе Евангелия от Матфея рассказывается о жизни людей царства. И именно в этой главе Господь очень четко и недвусмысленно говорит о таких вещах, как гнев и похоть. Я уверен, что все подлинные верующие понимают, что с помощью своей природной жизни мы не в силах справиться с этими двумя вещами. Мы не способны подчинить их себе. Скорее наоборот, они управляют нами. Но откровение, которое представлено в Новом Завете, и прообраз, который мы видим в Иосифе, показывают нам, что в нас есть еще одна жизнь. Жизнь, которая царствует, жизнь, которая сияет. И нам нужно открыться Господу и позволить Ему раздавать в нас эту другую жизнь. Затем эта жизнь будет расти в нас, достигая зрелости. И тогда мы обнаружим, что в нашем переживании эта жизнь в отношении греха царствует, а в отношении похоти сияет. Царствование в жизни, которое мы видим в прообразе Иосифа, и которое также показано нам в Новом Завете, никак не связано с человеческими усилиями, попытками человека подавить в себе плоть. Суть в том, чтобы наполниться Богом как жизнью и помнить, кем мы являемся в Христе. Мы должны помнить, что у нас есть жизнь Бога и у нас есть свет Бога. И если у нас есть эти две вещи, то мы можем жить жизнью царства и мы можем царствовать в жизни здесь и сейчас. Это показано нам в Библии, об этом говорит нам это служение, и это наше свидетельство сегодня. И мы можем переживать Христа сегодня настолько, чтобы царствовать в жизни во всем, во всех обстоятельствах, во всех наших делах, и находиться в действительности Царства уже сегодня, к славе Триединого Бога. Таково, по крайней мере, вкратце или отчасти, духовное значение истории Иосифа в Бытии.
Большое спасибо вам, Владимир. Это было очень богатое жизнеизучение Бытия. Я благодарю вас за ваше участие сегодня.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение Бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Чтоб ты в нас
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.